В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады слышать вас в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, у нас вопросы, как всегда, от наших радиослушателей. Я вам в одной последовательности их высылала, но вот мне кажется, есть смысл сейчас, сегодня, начать с вопроса из асбеста, который очень актуален для не только асбеста уже, к сожалению, вопрос о гаре, которая висит в нашем воздухе. Я думаю, все жители Свердловской области ощутили на себе. И Ольга Викторовна из асбеста спрашивает, чем опасна гарь в воздухе для людей, и при каких болезнях это особенно опасно, и как спасаться?
Уважаемая Ольга Викторовна, уважаемые радиослушатели, с точки зрения вот, текущей ситуации, с точки зрения экологической, безусловно, здесь очень важно разделить ситуацию на острую и ситуацию на хроническую. Острая ситуация – это какие-то катастрофы техногенные, пожары. И в этом аспекте, опять же, нужно разделить угрозу в отношении здоровых и в отношении людей с хроническими заболеваниями. Первое. Если у человека здоровые легкие, если у человека нет неблагоприятной наследственности по заболеваниям легких, то, как правило, эта ситуация не заканчивается какими-то опасными или незначительно опасными ситуациями. Ну, все мы видим, да, что, в общем, большинство переносит эту ситуацию достаточно удовлетворительно, хотя, безусловно, субъективно и некомфортно. Это может вызывать и такие психологические дискомфортные явления, и все-таки затруднения дыхания, но с которыми человек справляется. А вот у людей с хроническими заболеваниями, особенно хотел бы подчеркнуть людей с хроническими заболеваниями легких, на первом месте, на втором месте людей с хроническими заболеваниями сердца. Если это приводит к развитию недостаточности работы сердца, к сердечной недостаточности у людей с заболеваниями крови, у которых наблюдается снижение гемоглобина, анемия, у этих пациентов, безусловно, есть очень высокий риск ухудшения течения заболеваний, и многие это чувствуют на себе, и проявляется это обострением болезни. Ну, например, у людей, страдающих заболеваниями органов дыхания, будь то бронхит, будь то астма, усиливается одышка, усиливается частота приступов удушья, глубина этих симптомов, усиливается кашель. И тактика здесь, безусловно, может быть следующая. Первое – это если обострения достаточно серьезные, то обращение за медицинской помощью в зависимости от степени обострения за неотложной или за плановой медицинской помощью для того, чтобы предпринять дополнительные меры контроля этого состояния. Но в некоторых ситуациях, безусловно, требуется и госпитализация даже людей для того, чтобы провести терапию, та, которая невозможна в поликлинике. Такая ситуация в отношении сердечно-сосудистых заболеваний. Если у человека усиливается сердечная одышка, да, то это тоже показатель и показания для обращения за медицинской помощью, так же, как и у людей с заболеваниями крови. Что касается ситуации, когда у человека неотложная ситуация, нет такого тяжелой одышки, тяжелого удушья, нет резкого усиления кашля, требующего усиления терапии, хотя многие люди проходят школу, допустим, люди с заболевающими легкими знают, что при обострении нужно дополнительные меры терапии самостоятельно применять, которые оговариваются с врачом. Что касается людей, не страдающих хроническими заболеваниями, но те, которые, безусловно, переносят достаточно тяжело вот текущую острую ситуацию с пожарами, то здесь есть ряд рекомендаций, которые действительно помогут улучшить качество жизни и снизить степень нагрузки вот этой экологической неблагоприятной ситуации на организм. В первую очередь это ситуация, связанная с нахождением в помещении. Хоть и часто мы говорим, что на самом деле все-таки лучше находиться вне помещений, чем чаще, тем больше. Но в ситуации смога, в ситуации вот таких тяжелых ситуаций с пожарами, все-таки лучше находиться внутри помещения. Это первое. Потому что все-таки внутри помещений меньше концентрация вредных веществ. Из-за изоляции с окружающей средой, если у человека есть специальные системы, а сейчас большинство таких новых домов, они оснащаются системами вентиляции и системами с фильтром, есть аппараты, которые, в которые вставляются фильтр, и вот приточная вентиляция с улицы, воздух поступает, но через определенные фильтры, конечно же, она в этой ситуации просто очень сильно спасает, потому что ей обеспечивает с одной стороны воздух, а с другой стороны фильтрация вот, воздуха извне. Причем есть разные системы очистки фильтров, вплоть до угольных фильтров, которые происходят, проводят ультратонкую очистку. То есть как вариант, безусловно, спасения. В простых ситуациях, помимо нахождения максимально в помещении, не проветриваемом помещении, желательно, конечно же, помогут и механические барьерные средства, маска или респиратор. Все-таки респиратор лучше в этой ситуации. Многие, в общем, к маскам и респираторам уже отчасти привыкли за предыдущие периоды контакта с коронавирусной инфекцией. Респиратор лучше, потому что он фильтрует значительно лучше, чем маска. Крупные частицы сейчас, в общем, цена у него меньше, чем в недавнем прошлом была обеспеченность вот, респираторами, конечно, сейчас значительно лучше, и поэтому в большинстве аптек есть. Можно и нужно людям, страдающим хроническими заболеваниями, людям без заболевания, но тяжело переносящим вот эту неблагоприятную ситуацию окружающей среды, использовать на самом деле респираторы. Ну, в принципе, можно и маску, только маску лучше тогда все-таки слегка смачивать. Если вы вынуждены ходить в магазин или еще куда-то, то берите чистую маску, увлажняйте ее, и вот увлажненная маска тоже достаточно хорошо спасает от достаточно такой вот неблагоприятной нагрузки газов и других частиц в окружающей среде. По крайней мере, крупные частицы и такие средние, мелкие частицы достаточно хорошо увлажненные маски фильтруют. У людей с аллергическими заболеваниями также есть такая дополнительная нагрузка из вот этих ситуаций, происходящих с гарью и с пожарами. Могут быть использованы так называемые носовые фильтры. Есть сейчас достаточно такая устойчивая конденция, достаточно эффективная. Используют носовые фильтры. Это такие небольшие медицинские изделия, которые помещаются в нос, и они позволяют фильтровать воздух из окружающей среды очень эффективно. Их можно использовать, я считаю, и вот в текущей ситуации, если у человека есть ухудшение самочувствия, вот нагрузки при контакте вот с загрязненным воздухом. Это первая ситуация, острая. Что касается хронической ситуации, она не такая яркая, но она, пожалуй, более опасная. Дело в том, что хроническое загрязнение окружающей среды продуктами горения в любом крупном сейчас городе, благодаря просто колоссальному насыщению автомобилями, производствами, она не столь, повторюсь, яркая, но, к сожалению, более драматичная, потому что контакт с сажей, пылью и неблагоприятными экологическими выбросами у человека во времени продлен. Чем больше время контакта, тем, к сожалению, это хуже. И поэтому неблагоприятная экологическая ситуация, конечно же, это риск развития в первую очередь обструктивного бронхита, одного из самых грозных заболеваний легких, которые очень часто встречаются. Конечно же, при этом заболевании главную угрозу несет курение, как активное, так и пассивное, но экология оказывает, к сожалению, немаленький, достаточно большой вред вот при нахождении в крупном промышленном городе. Хотя и жизнь, скажем, в деревенском доме не сильно спасает, если там есть проблемы с печкой. То есть любые нарушения, на самом деле, печного отопления, задымления помещения, они также могут негативно сказываться. Каким образом? Пыль, оседая в легких, приводит к воспалению, к сужению бронхов, к сожалению, тем изменениям, которые при длительном, многолетнем контакте могут привести даже к онкологическим заболеваниям легких как таковых. Вот такая общая ситуация, но как спасаться, еще раз повторюсь, все-таки находиться в помещении. Второе, лучше носить респиратор, специальный медицинский респиратор. Вот, если нет возможности, то маска. Маска, то лучше увлажненная. У людей с все-таки предрасположенностью к аллергии, то в этой ситуации и носовые фильтры – это очень хорошая ситуация, хотя могут применяться и в более широком круге, у более широкого круга людей как таковых. Если появляется ухудшение, то, безусловно, в зависимости от степени ухудшения, если это тяжелая отдышка, удушье, это обращение за медицинской помощью в срочном порядке. Вот. И проведение, конечно же, плановой терапии, которую вот врач выписал. Если какие-то перерывы были в терапии вот до той ситуации, которую мы наблюдаем, то, безусловно, эти перерывы нужно прекратить и все-таки лечиться так, как рекомендовал врач. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Ну, а сейчас к вопросам Юрия Сергеевича из Кушвы. Какие проблемы, спрашивает Юрий Сергеевич, возникают при неправильной носовой перегородке?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, искривление носовой перегородки очень распространенная проблема. Наши коллеги, занимающиеся здоровьем уха, горла и носа, они утверждают, что эта проблема встречается практически у каждого второго, в 50% случаев как таковых. И, как правило, это возникает всего того, что носовая перегородка, она состоит частично из хрящевой ткани, частично из костной ткани. И при различных темпах роста структуры носа, лица происходит именно деформация, которая в первую очередь приводит к нарушению носового дыхания. Это основная ситуация, основная медицинская позиция, которая со следствием искривления, деформации носовой перегородки как таковой. Ну, чаще всего это происходит в причине физиологической, то есть то, что выше было сказано, из-за разного темпа роста структурных частей, определяющих нос, сама перегородка. Бывает и искривление вследствие травм носа, как следствие ряда болезней воспалительных в области носа. Но основные, безусловно, проблемы, которые идут вследствие данного состояния, это затрудненное носовое дыхание, частичное или полное. Все зависит от того, в какую сторону искривлена носовая перегородка, в каком отделе. Очень часто пациенты и люди не ощущают недостаток носового дыхания, так как происходит постепенная адаптация организма к существующему объему дыхания или переключение на дыхание через рот как таковое, что не может, в общем, не быть полезным, потому что все-таки носовое дыхание самое правильное, самое физиологичное, самое безопасное с точки зрения тех процессов, которые оно отвечает. Вторая проблема, которая возникает вследствие искривления носовой перегородки, это риск частых воспалительных процессов, особенно в околоносовых пазухах. Происходит это из-за нарушения все-таки насыщения кислородом и правильного тока воздуха в носовой полости, околоносовых пазухах как таковых, сухость в носу косметологическая проблема может быть, и ряд специалистов говорят о том, что это может быть еще и один из факторов риска храпа и так называемого состояния, при котором во сне происходят перерывы в нормальном дыхании. То есть человек спит, как правило, сопровождается храпом, у него остановка дыхания, и на какой-то период времени, и потом, в общем, дыхание восстанавливается, потому что работают по определенным рефлексам центры, опять же, стимулирующие работу дыхания. Но вот эти перерывы в дыхании ночные, это, к сожалению, ситуация, которая крайне неблагоприятно сказывается на обмене веществ. Человек, как правило, очень быстро прибавляет вес, а у него возникают, как правило, сердечно-сосудистые заболевания, и это считается даже фактором риска мозговой катастрофы, такой как инсульт. Дело в том, что определить степень и глубину воздействия, степень искривления носовой перегородки на те симптомы, которые беспокоят человека, в настоящее время, как правило, возможно только субъективно. То есть специалист, с точки зрения своего опыта, оценивает вот эти вещи. Есть, конечно, классификация определенная по вот самому этому состоянию, заболеванию. Но вот причинно-следственная связь между искривлением носовой перегородки и теми беспокойствами, которые человека привели к врачу, затруднение носового дыхания, сухость во рту или частые воспалительные заболевания, безусловно, это определенное искусство врача. В некоторых ситуациях искривление носовой перегородки не является состоянием, которое вот автоматически может привести к каким-то заболеваниям, тем более заболеваниям, которые приводят к неблагоприятным последствиям. Поэтому здесь очень важно занимать такую взвешенную позицию, выслушать мнение, оценить состояние, пройти обследование и в последующем уже решать вопрос о том, насколько есть факт искривления носовой перегородки, насколько это является причиной тех симптомов, которые могут лежать вот в основе этого состояния. Потому что лечение хирургическое, других методов лечения нет. И оперировать или не оперировать, конечно же, решает только опытный специалист, имеющий большой опыт, во-первых, операции и понимание ведения пациентов с этими состояниями. Но такая проблема есть, связь этой проблемы с осложнениями также есть, но она вот не абсолютная, требует очень деликатного отношения.
Спасибо, Игорь Борисович. Второй вопрос от Юрия Сергеевича. Какие функции выполняют капилляры в организме человека?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, капилляры – это самые тонкие сосуды в организме человека, они на самом деле соединяют артерии и вены. Мы знаем, что по артериям течет артериальная кровь, богатая кислородом, богатая питательными веществами, по венам оттекает кровь из ткани. И вот капилляры являются основным звеном, который обеспечивает обмен веществ между кровью и тканями. Вообще капилляры имеют уникальное строение. Если обычный сосуд имеет несколько, допустим, стенок, несколько функционально активных слоев, то стенки капилляров состоят всего лишь из одного слоя клеток, так называемые специализированные клетки эндотелия. Чем больше врачи знают, тем больше, в общем, удивляется, насколько вот это очень простое строение, но является очень функционально активным. Потому что через эти клетки осуществляется проникновение не только каких-то компонентов крови, но и гормональных компонентов, регулирующих обмен веществ в тканях. Но и эти клетки участвуют во многих процессах иммунной системы как таковой. Поэтому активность и очень такая насыщенная функция – это важный компонент, характеризующий капилляры как таковые. Но несколько вот таких классических рассуждений или заявлений хотел бы отступить с некоторым предупреждением связано с тем, что очень часто слышу спекулятивные заявления некоторых специалистов от парамедицины о возможности регуляции функции капилляров. Нет ни одного лекарственного препарата, который бы функцию капилляров как-то регулировал. Нет никаких лекарственных и медицинских систем как таковых. Если вам рассказывают о каких-то системах чистки капилляров или еще чего-то там, поверьте мне, что это, в общем, мягче сказать, введение в заблуждение. На самом деле человека как таковое здесь нужно быть очень критически таким целостным в оценке этих заявлений в отношении вот капилляров и возможности их регуляции как таково. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И еще один вопрос от Юрия Сергеевича. Он спрашивает, какие медицинские препараты изготовлены на основе ядов, например, яда змеи.
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, насколько я знаю, клинические фармакологи даже вот активно участвуют в праздновании. Есть такой день змеи, я, может быть, ошибаюсь, но вот он есть такой во всемирном календаре. Это почетное уважение, да, к сложности, значимости в природе змей. Но и медицинская общественность, она уважает змей, даже, как вы знаете, в эмблеме медицинской содержится змея и яд, потому что на самом деле биологические свойства, уникальные свойства яда змеи, они всегда, в общем, вызывали восторг у врачей, у специалистов, которые пытались найти те или иные аспекты. Но в основном это имеет, честно сказать, такой, может быть, больше эмоциональный, чем рациональный характер, потому что цельный яд змеи используется в настоящее время только лишь в каких-то наружных средствах. В основном это средства в виде крема для применения при болях в суставах и мышцах как таковых. К сожалению, нет работ, которые бы показывали какое-то преимущество этих кремов по сравнению, скажем, с медицинскими кремами, содержащими обычные, ну, в кавычках, обычные противовоспалительные средства, которые используют в медицине достаточно широко и активно. Вот, поэтому ожидания эмоциональные не должны являться основой для того, чтобы вот, значит, отдавать предпочтение крему для лечения боли в мышцах, боли в суставах, именно вот природным компонентом. Единственная, пожалуй, такая очень важная медицинская отрасль, которая очень выиграла от изучения яда змеи, это отрасль, занимающаяся кардиологией. Это направление, связанное с лечением артериальной гипертензии, повышенного артериального давления. История очень интересная. Она связана с тем, что ученые стали изучать гадюку, которая обитает в тропических широтах. И эта гадюка при укусе животного или укусе человека приводила, в общем, практически к мгновенной смерти, да, жертвы своей. Но смерть была в результате практического острого сосудистого коллапса, приводящего к шоку, то есть резкого снижения тонуса сосудов. Безусловно, этот механизм, он требовал изучения, и врачи нашли, что вот в яде вот этой гадюки содержится белок, который воздействует на очень тонкий механизм регуляции тонуса сосудов человека и животных. И если правильно подобрать дозу, если правильно подобрать безопасные характеристики этого белка, то, безусловно, ученые предполагали, что можно получить уникальное лекарство для лечения повышенного артериального давления. Как вы знаете, к сожалению, у людей артериальная гипертензия очень распространена. Практически, по некоторым данным, 30-40% людей в земном шаре страдают в ряде стран – повышенным артериальным давлением, в некоторых странах значительно выше, там, где западный образ жизни, избыточное питание, много соли, малая двигательная активность. К сожалению, наша страна в этой ситуации занимает неблагоприятные ситуации по распространенности артериальной гипертензии. Вот. И такой препарат был получен, и он дал начало фактически двум классам препаратов, которые сейчас используются в кардиологии практически на первом этапе и практически у большинства людей. Все знают такие препараты, как ингибиторы ангиотензин превращающих ферментов. Они заканчиваются их названием на прил. Да? Вот, очень популярные препараты. И вот они как раз легли и явились основой разработки вот той истории. Но, безусловно, от открытия до получения произошло достаточно много времени. То есть выделен был из ядов, который содержит, ну, наверное, несколько там сот тысяч различных биологических компонентов, выделили один, очистили, обезопасили, подобрали дозу и получили практически прорыв. Практически прорыв в лечении артериальной гипертензии как таковой. Поэтому есть, безусловно, революционные идеи, но вот в чистом виде, вот в комплексном виде, конечно, используется только местно, только вот при некоторых заболеваниях суставов и мышц. Ну, и то в клинические рекомендации эти препараты не вошли, остаются только так, как дополнительные методы средства терапии. Спасибо.
Сейчас вопрос из Екатеринбурга от радиослушательницы Ирины. Испытываю постоянное чувство голода. Какие сдать анализы и что обследовать?
Уважаемая Ирина, уважаемые радиослушатели, первое. В любой ситуации, какой бы симптом не беспокоил, я достаточно часто об этом говорю, можно начать с диспансеризации. Диспансеризация – это, как вы понимаете, доступный, простой метод обследования, который проводит, так условно говоря, сканирование или обследование всего состояния организма. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, биохимическое исследование, включающее обязательно сахар, билирубин, холестерин, амилазу, креатинин. Как таковой, да, вот кал на яйцеглисты паразитов, ну, и, если не сказал, флюорографии, то и флюорографии обязательно. Вот эти обследования в идеале надо проходить раз в год. В чем уникальность этих обследований? Дело в том, что они нужны и важны при любом симптоме, в том числе, если человек испытывает, скажем, чувство голода, как таковое. Само чувство голода – это, безусловно, такой симптом собирательный, который вообще отвечает за несколько характеристик организма. Ну, в норме чувство голода – это естественный, да, на самом деле, реакция организма на то, что в крови снижается концентрация питательных веществ, ну, в первую очередь глюкозы, сахара, да, вот. Ну, и реагирует на снижение концентрации аминокислот, на снижение концентрации жиров. Поэтому, когда человек голодает, в нормальных условиях это показатель того, что у него есть недостаток питательных веществ как таковом. При физической нагрузке, при эмоциональной нагрузке, при усиленном занятии какой-то физическим нагрузкам это все естественно как таково. Но проблема в том, что, к сожалению, помимо вот и так называемого истинного компонента голода, есть еще и психологический компонент голода, потому что центр, регулирующий голод, он располагается в центральной нервной системе. И огромное количество психологических проблем, они также могут влиять на чувство голода. Как в том, со знаком плюс, так и со знаком минус. Дело в том, что люди в состоянии стресса, тревоги или депрессии, ну, чаще всего тревоги, они могут испытывать повышенное чувство голода, также у них могут быть и полная потеря чувства голода, то есть у них теряется аппетит, у них из-за плохого настроения нет желания покушать, поэтому здесь колебания могут быть и в ту, и в другую сторону. И как они происходят, невозможно объяснить. Это индивидуальная реакция организма, как кто реагирует на одни и те же внешние стимулы, как таковые. Поэтому очень важно здесь разделить психологическую составляющую и истинную составляющую голода, связанную с нормальным состоянием физиологическим, то есть у человека реакция голода как реакция на повышенную потребность питания из-за физической или эмоциональной нагрузки. Ну, допустим, он стал больше работать в саду физически, да, естественно, у него больше возникает чувство голода, или у него такая достаточно напряженная эмоциональная реакция, психологическая какая-то, это тоже вызывает повышенную потребность питания, если это соразмерено, значит, тем вещам, которые в организме происходят. К сожалению, короткий период времени это соразмерно, а после какого-то периода времени при сохраняющейся психологическом дискомфорте это уже переходит в патологический процесс, когда человек уже просто кушает из-за стресса, а не из-за того, что организму необходимо питательные вещества как таковые. Есть ряд состояний, при которых чувство голода, болезненных состояний, то есть связанных с болезнью, при которых чувство голода может быть одним из симптомов, не основным, но одним из симптомов, собственно, заболевания. Ну, например, повышенная функция щитовидной железы, тиреотоксикоз. Ну, как правило, в этой ситуации у человека еще и сердцебиение, мышечная дрожь, повышение температуры, снижение веса как таковая ситуация происходит. Может быть, при определенных гормональных расстройствах у человека, поэтому очень важно и провести консультацию у эндокринолога по другим органам и разделам гормональным как таковым. У ряда людей может быть связано с приемом ряда лекарственных препаратов. Вот, поэтому очень важно, вот, если вы начали принимать какую-то лекарственную терапию новую, посмотреть в инструкции, есть ли там указания о влиянии на голод. Как таковой это может наблюдаться. Ну и, наконец, нужно обратить внимание на здоровье желудочно-кишечного тракта. Очень распространенное заболевание, такое как гастрит, гастрит с эрозиями и язва 12-перстной кишки, могут имитировать чувство голода. Каким образом? Дело в том, что нарушена целостность слизистой желудка и 12-перстной кишки. Если происходит, то при отсутствии пищи кислота, поступая на эрозию и язву, приводит к раздражению человека, дискомфорт, боли, в том числе ночные боли. Он встает, покушает, ему становится легче. Вот эти симптомы иногда могут восприниматься тоже как повышенное чувство голода. Поэтому помимо общеклинических обследований в рамках диспансеризации, помимо вторым темпом обследования у эндокринолога, очень важно, конечно же, еще и консультация гастроэнтеролога для того, чтобы оценить важность и нужность проходения обследования желудка. То есть проведение фиброгастроскопии как таковой. Ну, как правило, вот от простому к сложному идут. Сначала общие обследования, которые мы говорили, да, а на втором этапе уже после общих обследований консультация эндокринолога, консультация гастроэнтеролога.
Спасибо, Игорь Борисович. И вопрос еще у нас сегодня из Нижнего Тагила от Татьяны. Она спрашивает: астения. Утром встаю, уже устала, болят ноги, отекают. Возраст 49 лет. С чем это может быть связано и может ли это быть от нехватки витаминов?
Уважаемая Татьяна, уважаемые радиослушатели, астения – симптом, который, так же, как и многие, которые мы с вами разбираем в нашей передаче, к сожалению, может скрываться под перечнем ряда различных состояний и заболеваний, поэтому для того, чтобы определить истинность его, да, нужно пройти все-таки этап обследования, но прежде чем поговорить об астении, то есть слабости, повышенной утомляемости, быстрой утомляемости, важно помнить, что астения это может быть и как совершенно естественная реакция человека после избыточной физической или после избыточной умственной нагрузки. Так устроен организм, что ему после периода активности очень важен период покоя для восстановления. Собственно, организм человека так и живет, что днем человек работает, ночью спит, иначе бы организм не восстанавливался. То есть организм не механическая система, требуются процессы, в общем, восстановления в период покоя, в период сна в основном, да. Если человек испытывает астению после какого-то периода там тяжелой физической нагрузки, то есть ему нужно было там за неделю, за две сделать какую-то большую физическую работу, там ремонт по дому, да. Вот, если человек после повышенной умственной нагрузки там сдает отчет, допустим, он, да, и в течение 5-7 дней сидит и работает, если он испытывает этот симптом, то понять, нормальный он или патологический, поможет только ситуация. Человек 1-2 там, дня отдохнул, если он после этих двух дней отдыха пришел в норму, то астения считается нормальной, физиологической. Если же не происходит восстановление после отдыха, после сна, после выходных или после отпуска, то, безусловно, речь идет о слабости, повышенной утомляемости. Это вот симптомы, которые являются составляющими астении. То это симптомы, скорее всего, в результате того или иного болезненного состояния. Каковы самые частые причины, которые могут привести к этому болезненному состоянию? В первую очередь, это состояние нервной системы, потому что тонус организма во многом определяется тонусом нервной системы. И хроническая тревога, и хроническая депрессия, да, то есть не просто депрессивная реакция какая-то краткосрочная, а именно депрессия и тревога, они, конечно же, очень часто являются первыми симптомами, не первыми симптомами, а причинами, лежащими в основе астении. Дело в том, что есть даже такая специфическая форма депрессии, так называемая маскированная депрессия, когда депрессия одевает на себя маску какого-то болезненного состояния. И вот человек не осознает свою депрессию в результате утраты какого-то события печального в своей жизни. Вот у него слабость, недомогание, потеря аппетита. И пока он не обратится за специальной помощью, за специализированной помощью к врачу, даже общей практике для того, чтобы пройти обследование, побеседовать, у него, в общем, так и будут немножко другие представления. Поэтому очень важно помнить о том, что и тревога, и депрессия могут приводить к этому достаточно такому вот яркому состоянию. Второй момент – это, безусловно, дефицит витаминов, но я не хотел бы здесь, чтобы это воспринимали как, значит, знаете, самую частую причину, потому что, к сожалению, из этого может родиться такой простой аргумент. Ну, раз дефицит витаминов, в общем, достаточно часто приводит к астении, то давайте попьем витамины и, в общем, значит, в этой ситуации закончим с обследованием. Ну, в общем, если это легкий симптом или если вот эта методика срабатывает, в общем, нельзя ее порицать, но, к сожалению, в чистом виде дефицит витаминов редко бывает в основе астении как таковой, пожалуй, за исключением только вот такой определенной формы дефицитной анемии, фолиевой дефицитной анемии или В12 дефицитной анемии, когда недостаток вот этих витаминов, фолиевой кислоты или витамина В12 приводит к развитию малокровия, снижению гемоглобина, анемии, и в этой ситуации цепочка событий действительно становится такой простой, как таковой. Но, безусловно, в эту группу следует отнести дефицит железа, железодефицитную анемию. То есть если у человека нарушен обмен железа в организме, недостаточное поступление или повышенный расход, или, как это бывает у женщин, допустим, если мама имела в период беременности железодефицитную анемию, то у дочки, как правило, железодефицит уже с высокой степенью вероятности будет, и она вот всю жизнь с этим хроническим железодефицитом живет, немножко адаптируется, но при разных периодах времени это может все обостряться и прогрессировать, то, в принципе, да, вот в эту группу не только дефицит витаминов, но и дефицит микроэлементов железа можно отнести с развитием именно анемии как таковой. Ну и, наконец, целая группа внутренних заболеваний. К сожалению, болезни печени приводят к развитию слабости, недомогания. К сожалению, заболевания почек, хронический пиелонефрит могут сопровождаться слабостью и недомоганием. К сожалению, сердечно-сосудистые, бронхолегочные, эндокринные заболевания могут давать эти состояния и симптомы. Как понять и как выйти из этой ситуации? Начните с самого простого, с простых методов обследования, которые включены в диспансеризацию. Общий анализ крови, он покажет, какой гемоглобин, есть ли анемия, и если есть анемия, низкий гемоглобин, да, это вполне вероятно, вот именно причина, которая приводит к слабости, к недомоганию, в дальнейшем уже порекомендует врач вам до обследования на причину анемии и лечение анемии. Биохимия. Самый простой метод, который покажет здоровую, нездоровую печень, здоровую, нездоровую поджелудочную железу. Поэтому это очень второй важный показатель для понимания, что лежит в основе анемии. Третье – это общий анализ мочи. Самый простой метод определяет здоровье почек. Как мы с вами поняли, любой хронический воспалительный процесс, хронический пиелонефрит может давать вот, в том числе и симптомы, и отеки, и слабость, и то, что вот описано было в вопросе как таковом. Вот. Ну, обязательно сюда еще нужно включить электрокардиограмму, флюорографию. И я думаю, что на этом этапе будет, в общем, достаточно полная информация, которая позволит определить состояние организма и уже двигаться в направлении диагноза. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас все вопросы на сегодня от наших слушателей. Как всегда, я в завершении попрошу несколько ваших слов в напутствие нашим слушателям.
Спасибо. Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, актуальные проблемы, скажем так, общественного здоровья для нас сохраняются. Я очень благодарен вам за вопрос об загрязнениях окружающего воздуха. Мы с вами его практически уже разобрали. Берегите себя, пожалуйста. Если есть возможность, то нужно выехать все-таки за город, если у вас есть хронические сердечно-сосудистые, легочные или гематологические заболевания, и в городе наблюдается загрязнение того или иного района, есть возможность обязательно один из самых простых методов, это все-таки вот загородное сейчас нахождение, где и все-таки воздух чище, да, и в этой ситуации снижается риск отравления вот, продуктами горения, даже в незначительной концентрации, которые могут навредить для людей с хроническими заболеваниями. Сохраняется актуальность и коронавирусной инфекции, хоть про это сейчас мы с вами и не говорим, но вот количество нескольких десятков случаев регистрируется все-таки, скажем, на примере Свердловской области, поэтому риск существует. К счастью, формы заболевания все-таки легкие, для большинства людей не несут угрозы, но люди, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями, легких, безусловно, все-таки должны помнить меры профилактики и маски в магазине носить. Это ваше здоровье, здесь вообще нет ничего предрассудительного. Это все в первую очередь спасает, помогает и существенным образом снижает риски ухудшения течения заболеваний хронических при вот, контакте с коронавирусом как таковым. Актуальным сохраняется, к сожалению, в этом сезоне и эпид-ситуация по клещевому энцефалиту, то есть по сравнению с прошлым годом рост есть и достаточно существенный, поэтому, пожалуйста, выходя на природу, правильно одевайтесь, обрызгивайте одежду отпугивающими средствами, да, если есть показания, нет противопоказаний, то прививки целесообразно было сделать, но вместе с тем мы с вами помним, что от лайм-боррелиоза прививка не защищает, поэтому нужно обязательно осматривать себя. И если появляется после посещения леса любое красное пятно на коже, это может быть как раз с проявлением лайм-боррелиоза. То есть именно красное яркое пятно – это вот первый симптом этого заболевания, которое переносит как таковой. Ну и, безусловно, традиционные для сезона наши пожелания в отношении кишечных инфекций. К сожалению, вспышки кишечных инфекций наблюдаются, поэтому будьте, пожалуйста, очень осторожны. Пейте, пожалуйста, воду только кипяченую, любого источника, который бы вам не казался, что это чистейший родник и так далее. Только зеленая вода может употребляться летом, потому что в основной путь кишечных инфекций это все-таки водный, ну и обработка рук и питание все в учреждениях, там, где соблюдаются санитарно-эпидемические нормы на достаточном уровне. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.